Глава пятая. Когда я приехал в Уэст-Эгг тем вечером, в какое-то мгновение я даже почувствовал страх, подумав, что мой дом горит. Было 2 часа ночи, а весь угол полуострова пылал ярким светом, который плясал неровными тенями на кустарнике и отсвечивал тонкими длинными отблесками от проволочных ограждений дороги. Повернув за угол, я увидел, что сияние шло от дома Гэтсби, во всех окнах которого от башни до подвала горел яркий свет. Поначалу я подумал, что это очередная вечеринка, в самом своем разгаре переросшая в игру в прятки или сардины в бочке, в жертву которой был отдан весь дом. Однако из дома не доносилось ни звука. Только ветер колыхал проволоку и деревья, которые то закрывали льющийся из окон дома свет, то вновь открывали его, создавая впечатление, будто дом моргает своими окнами во тьму. Когда шум доставившего меня такси умолк, я увидел Гэтсби, идущего ко мне по своему газону. «Твой дом выглядит так, будто в нем происходит международная ярмарка», — сказал я. «Правда?» Он обернулся и посмотрел в его сторону рассеянно. Я заглядывал в несколько комнат. Поехали со мной на Конни-Айленд, старик, на моей машине. Уже очень поздно. А если нам пойти окунуться в бассейне? Я ни разу там не был за все лето. Мне пора спать. «Ладно». Он, молча глядя на меня еле сдерживаемым нетерпением, «Я разговаривал с мисс Бейкер», — сказал я через мгновение. «Я собираюсь позвонить завтра Дейзи и пригласить ее сюда на чай». «Что ж, прекрасно», — сказал он безразлично. «Я не хочу доставлять тебе какие-либо неудобства. Какой день устроит тебя?» «Нет, какой день устроит тебя?» Он быстро поправил меня. «Я не хочу, чтобы это доставляло тебе какие-либо неудобства, понимаешь?» «Как насчет послезавтра?» Он задумался на мгновение, потом с отвращением: «Я хочу подстричь эту траву», — сказал он. Мы оба посмотрели на траву, было четко видно, что где заканчивается мой нестриженный газон и где начинается более темное и хорошо ухоженное его владение. Я заподозрил, что он имел в виду мою траву. «Есть еще одно маленькое дельце», — сказал он неуверенно и замолк в нерешительности. «Ты что, хочешь отложить встречу на несколько дней?» — спросил я. «О, нет, я не об этом. По крайней мере», — замялся он, подыскивая в своем арсенале подходящее начало. «Я тут подумал, вот скажи, старик, ты же ведь не очень много денег зарабатываешь, правда?» «Не очень много». Это, похоже, успокоило его, и он продолжил уже более уверенно: «Я так и думал. Если ты простишь мне мою... Понимаешь, у меня есть небольшой бизнес на стороне, так сказать, дополнительный, ну, ты понимаешь. Я подумал, если ты не очень много зарабатываешь, ты же ведь продаешь облигации, не так ли, старик?»
«Пытаюсь».
«Тогда это должно заинтересовать тебя. Это не будет занимать много твоего времени, а ты мог бы отхватить кругленькую сумму. Это довольно конфиденциальное дело. Теперь я понимаю, что при других обстоятельствах этот разговор мог бы стать причиной одного из моих серьезных разладов с самим собой из-за заманчивости предложения. Но поскольку это предложение было сделано очевидным и бестактным образом за услугу, которую я должен был оказать, у меня не было иного выбора, как тут же пресечь всякий разговор об этом. «У меня работы по горло», — сказал я. «Я, конечно, очень признателен тебе за предложение, но никакой дополнительной работы я взять на себя просто физически не могу». «Тебе не придется иметь никакого дела с Фольксхаймом». Очевидно, он подумал, что я отказываюсь из-за того гантакта, который был с нами за обедом, но я заверил его, что он ошибается. Он подождал еще немного в надежде, что я начну разговор, но я был слишком погружен в свои мысли, чтобы отвечать, поэтому он нехотя пошел домой. Этот вечер вскружил мне голову и сделал счастливым. Мне кажется, я погрузился в глубокий сон уже с самого порога моего дома. Поэтому я не знаю, ездил Гэтсби на Конни-Айленд или нет, или как долго он еще заглядывал в комнаты, а дом его светился ярким светом. На следующее утро я позвонил Дейзи из офиса и пригласил ее на чай. «Только не приводи с собой Тома», — предупредил я ее. «Что?» «Тома не приводи!» «Том? А кто такой Том?» — спросила она невинным голосом. В назначенный день шел проливной дождь. В 11 часов какой-то человек в плаще, таща за собой газонокосилку, постучал в мою входную дверь и сказал, что мистер Гэтсби прислал его сюда покосить мне траву. Это напомнило мне о том, что я забыл сказать моей Финке, чтобы она вернулась, и я отправился на машине в поселок Уэст-Эгг искать ее в залитых и выбеленных дождем переулках, а также купить несколько чашек, лимонов и цветов. Цветы покупать мне не было необходимости, так как в 2 часа от Гэтсби прибыла целая оранжерея с многочисленными вазами. Еще через час входная дверь нервно открылась, и Гэтсби в белом фланелевом костюме, в серебристой рубашке и золотистом галстуке поспешно вошел в комнату. Он был бледен, и под глазами у него виднелись признаки бессонной ночи. «Все в порядке?» — спросил сразу он. «Трава выглядит красивая, если это ты имеешь в виду». «Какая трава?» — спросил он безучастно. «Ну, та, что во дворе». Он выглянул в окно, чтобы посмотреть на нее, но, судя по его выражению лица, я не думаю, чтобы он что-то увидел. «Смотрится очень хорошо», — рассеянно заметил он. В одной из газет написали, что, по их мнению, дождь прекратится к 4 часам. Кажется, это был Journal. «Скажи, у тебя все есть, что нужно к чаю?» Я повел его в буфетную, где он взглянул несколько неодобрительно на мою Финку. Вместе мы пристально рассмотрели 12 лимонных пирожных из деликатесной лавки. «Этого хватит?» — спросил я. «Да, конечно, конечно. Отличное пирожное. и прибавил зачем-то: «старик». Дождь утих примерно к половине четвертого, превратившись в сырой туман, через который прорывались редкие капельки, похожие на росинки. Гэтсби просматривал отсутствующим взглядом книгу Клея «Экономика», вздрагивая от тяжелых шагов Финки, сотрясавших пол кухни, и напряженно всматриваясь время от времени в туман за окнами, будто там происходили одно за другим какие-то невидимые, но тревожащие события. Наконец он встал и сообщил мне неуверенным голосом, что идет домой. «Почему так? Никто на чай не идет». И уже очень поздно он посмотрел на часы, как будто его очень ждут еще какие-то дела в другом месте. «Я не могу ждать весь день». «Не глупи! Еще только без двух минут четыре». Он сел с жалким видом, будто я толкнул его, и тотчас послышался звук мотора, заезжающего на мою дорожку. Мы оба вскочили на ноги, и я, тоже немного измученный ожиданием, вышел во двор. Под мокрыми и голыми сиреневыми деревьями по дорожке к дому подъезжал большой открытый автомобиль. Он остановился, слегка склонившись на бок, из-под треугольной лавандовой шляпы на меня смотрела Дейзи с широкой восторженной улыбкой на лице. «И это то место, где ты живешь, дражайший мой?» Бодрящее журчание ее голоса было получше любого самого сильного тоника в дождливую погоду. Какое-то мгновение я завороженно внимал звуку его, то возвышающемуся, то понижающемуся, и только потом до меня дошли слова. Влажная прядь волос, как мазок голубой краски, пересекала ее щеку, а на мокрой руке ее блестели капли, когда я взял ее, чтобы помочь выбраться из авто. «Ты что, влюбился в меня?» — сказала она тихо мне на ухо. «Зачем мне было приезжать сюда одной?» «О, это тайна замка Рекрент. Скажи своему шоферу, пусть он едет далеко и не возвращается раньше, чем через час». «Вернешься через час, Ферди?» Потом важно, шепотом: «Его зовут Ферди. А бензин случайно не вреден для его носа?» «Не думаю», — сказала она без всякой задней мысли. «А в чем дело?» Мы вошли в дом. К моему величайшему удивлению, в гостиной было пусто. «Ха! Это забавно!» — воскликнул я. «Что забавно?» Она повернула голову, так как послышался легкий и вежливый стук в входную дверь. Я вышел, чтобы открыть ее. Гэтсби, бледный как смерть, с руками всунутыми, будто гири, в карманы пальто, стоял в луже, с трагическим видом вглядываясь мне в глаза. По-прежнему держа руки в карманах пальто, он прошествовал мимо меня в холл, сделал резкий поворот, будто шел по канату, и исчез в гостиной. Забавного в этом не было ни капли. Чувствуя, как у меня самого сердце начинает громко биться, я плотно закрыл входную дверь от усилившегося дождя. С полминуты не было слышно ни звука. Потом из гостиной до моих ушей донеслось что-то наподобие еле сдерживаемого шепота и частично смеха, за которым последовал неестественно четкий голос Дейзи. «Я, конечно же, ужасно рада снова видеть тебя». Пауза. Тянулась она ужасно долго. холле мне делать было нечего, поэтому я вошел в комнату. Гэтсби, по-прежнему держа руки в карманах, стоял, облокотившись на каминную полку, напряженно создавая вид полной расслабленности, даже скуки. Голова его была запрокинута назад настолько, что упиралась в циферблат давно застывших каминных часов. Из этого положения его страдальческие глаза пристально смотрели сверху вниз на Дейзи, которая сидела испуганная, но прекрасная на краю жесткого стула. «Мы встречались раньше», — пробормотал Гэтсби. Его глаза быстро глянули на меня, а губы разошлись в неудачной попытке изобразить улыбку. К счастью, в этот момент часы на камине под напором его головы опасно наклонились и начали падать, и в тот же миг он обернулся, поймал их дрожащими пальцами и поставил на место. После этого он сел, будто деревянный, положив локоть на подлокотник дивана и подперев подбородок рукой. «Прошу прощения за часы», — сказал он. Теперь и мое лицо пылало пунцовым тропическим загаром. Я не мог никак подобрать ни одной из тысячи банальных фраз, какие вращались у меня в голове. «Это старые часы», — сказал я им идиотскую фразу. «Я думаю...» Мы все на какой-то миг посчитали, что они упали на пол и разбились вдребезги. «Мы не виделись много лет», — сказала Дейзи голосом, прозвучавшим предельно сухо. 5 лет будет в ноябре следующего года». Машинальная четкость ответа Гэтсби погрузила нас всех в прежнее неудобное молчание, как минимум на минуту. Я поднял их обоих на ноги, от отчаяния предложив помочь мне приготовить чай на кухне, как вдруг моя злодейка Финка внесла его на подносе. В желанной суете расстановки чашек и накладывания кусков торта сама собой установилась атмосфера определенной физической благопристойности. Гэтсби забрался в тень, и пока мы с Дейзи беседовали, добросовестно переводил напряженные несчастные глаза с одного из нас на другого. Однако, поскольку тишина не была самоцелью, первый же удобный момент я извинился и встал, чтобы уйти. «Куда ты идешь?» — потребовал ответа Гэтсби, мгновенно встревожившись. «Я скоро приду. Мне нужно сказать тебе кое-что, прежде чем ты уйдешь». Он подскочил и побежал за мной на кухню, закрыл дверь и прошептал: «О, Боже!» с несчастным видом. «Что случилось?» «Это ужасная ошибка», — сказал он, тряся головой из стороны в сторону. «Ужасная! Ужасная ошибка!» «Ты просто смущен, вот и все», — сказал я и невзначай, и очень кстати прибавил. «Дейзи тоже смущена». «Она... смущена?» — повторил он недоверчиво. «Не меньше, чем ты. Не говори так громко. Ты ведешь себя, как маленький ребенок», — наконец взорвался я. «Мало того, ты еще и невежлив. Дейзи сидит там сейчас в полном одиночестве». Он поднял руку, чтобы прервать мой поток слов, взглянул на меня с незабываемым укором и, осторожно открыв дверь, прошмыгнул в другую комнату. Я вышел на улицу через черный ход, точно так, как это сделал Гэтсби, когда в нервном возбуждении наматывал круги вокруг дома полчаса назад, и быстро перебежал к огромному дереву, с черными сучками, густая крона которого создавала хорошее укрытие от дождя. Опять полил дождь, и мой неровный газон, хорошо подстриженный садовником Гэтсби, изобиловал маленькими грязными болотцами и доисторическими топями. С места под этим деревом ни на что больше невозможно было смотреть, как только на огромный дом Гэтсби. Я стоял и созерцал его, как Кант, шпиль своей церкви, с полчаса. Его построил один пивовар 10 лет назад на ранней стадии всеобщего увлечения периодами в архитектуре и желании воссоздать архитектурные стили разных периодов. И о нем ходили слухи, будто он согласился уплатить на 5 лет вперед налоги за все близлежащие коттеджи, если их владельцы согласятся покрыть свои крыши соломой. Наверное, их отказ вонзил ему нож в сердце, поставив жирный крест на его плане основать семью, создать из окружающих домов архитектурный ансамбль, в котором доминировало бы его поместье. И он вскоре скончался. Его дети продали его дом вместе с черным венком, который до сих пор висит на его двери. Американцы, хоть иногда и не прочь побыть наемными рабами, всегда проявляют упрямство, когда их пытаются сделать крестьянами. Через полчаса снова выглянуло солнце, и по аллее к дому Гэтсби подкатил автомобиль бакалейщика с сырьем для приготовления его слугами обеда. Я был уверен, что он не съест даже ложки супа. Горничная начала открывать окна на верхних этажах его дома, появляясь на мгновение в каждом и выглянув из большого центрального эркера, задумчиво плюнула в сад. Мне пора уже было возвращаться в дом. Хоть дождь еще шел, он шел порывами, то усиливаясь, то стихая, напоминая неравномерное журчание их голосов, то нарастающее, то стихающее в порывах эмоций.